«Очень хорошо. Вы есть человек-тело. Совсем не любить неопределенность, да, подполковник?» — иронично улыбнулся барон. «Мое предложение и таков. Я смотреть, у вас есть нарезное ружье. У меня тоже есть штуцер. Мы можем стрелять спокойно и никуда не спеша в свой цель. А вот ваш солдат и мой денщик, они могут стрелять на время, и потом мы сможем сложить результаты их выстрел. Как вам такое предложение?»
«В целом устраивает», — согласился Алексей. «Но я за то, чтобы все усложнить и сделать сии состязания более интересными. Все-таки с вами эван сколько зевак сюда пожаловала». Кивнул он со смешкой на зрителей. «Пусть наши нижние чины пробегут перед стрельбой по берегу вон от того поворота», — кивнул он вниз по течению, — «и до огневого рубежа. А это как раз версты две будет примерно. И потом уже они пусть лежа делают 10 выстрелов на время, причем из самых разных положений. Лежа, с колена и стоя. Как вам такое?»
«В целом мысль неплохая», — согласился немец. «Будет очень интересно. Но я надеюсь, меня вы не заставите бегать перед всеми?»
«Как вам будет угодно, барон», — пожал плечами Алексей. «Мне так сие вовсе не зазорно. Нам, егерям, что солдатам, что офицерам, все одно изрядно бегать приходится».
«И все-таки, я полагаю, сейчас это не тот случай», — не согласился пруссак. «Лучше стрелять спокойно и благородно, чем скакать по этот берег. Пусть у нас будет 5 выстрел без всякого времени штуцер. Вы можете продемонстрировать мне свое оружие?» «Гюнтер, подай мне мой штуцер», — приказал он на немецком своему денщику. «О, какой у вас интересный экземпляр!» Барон провел ладонью по ложу винтовки Егорова. «Клеймо? Я хорошо знаю этот клеймо с такой изображением, как сова. Да, этот оружейник делает прекрасное оружие. К моей большой сожалению, его мастерская уже нет, так же, как нет и он сам. Откуда у вас этот штуцер?»
«Батюшкин трофей. С 7-летней компании», — коротко ответил Алексей, рассматривая винтовку немца. «Все та же прусская оружейная школа, только вот более поздняя модель. Ствол на пару дюймов длиннее. И откидных шитиков с прорезью. Здесь 3, а не 2, как у Егорьевского. Значит, и дальний прицел немцу будет удобнее брать. Ну, да не отступать же сейчас перед всеми зеваками». Барон как будто уловил сомнения Алексея и подмигнул обступившим их со всех сторон зрителям.
«Любой состязаний венчает приз, трофей для победитель. Мы с вами, господин подполковник, есть люди военные, и я предлагаю вам избрать приз, как и положено в нашей среде. Скажем, пусть победитель получит оружие проигравший. Я думаю, что это будет справедливо».
Все стоявшие рядом с жаром поддержали предложение полковника. Только русские офицеры стояли молча.
«Иоганн, но ты же сам слышал, что это оружие — семейная реликвия», — с осуждением в голосе проговорил Суворов. «Батюшка Алексей уже в живых давно нет, а его штуцер сыну служит». «Ну, что поделать, хорошо. Тогда будем считать, что русский офицер немного уступит прусскому», — нахально, улыбаясь Алексею, провозгласил барон. «Ведь похоже, что он вовсе не уверен в своей стрелковой выучке. Пусть тогда соревноваться наш нижний чин, раз уж русский офицер...»
«Я согласен», — резко сквозь зубы бросил Алексей. «Только в дополнение к стрельбе из штуцеров делаем еще 2 выстрела из пистолей. Надеюсь, прусские офицеры умеют ими пользоваться. И пистоли проигравшего тоже пойдут в качестве приза победителю».
«О, это очень интересное предложение», — загомонили все присутствующие.
«Хорошо»,
— пожал плечами прусский полковник.
«Тогда... возвратившийся на родину штуцер я прибавить еще и русские пистоли. Они будут висеть весь остальной оружие на стене в мой родовой замок».
«До мишени 3 сотни шагов», — прикидывал Алексей. «Ветерок сейчас слабый, значит, отклонения у пули быть не должно. У Прусака винтовка более совершенная, учитывая длину ее ствола и лучшие прицельные приспособления. Но не может же его практика равняться моей, каким бы он даже и не был знатным охотником.
«Четыре мишени, две для офицер и две для их нижний чин», — объяснял присутствующим барон. «Наши мишень с подполковник в середине. Мы сейчас стрелять без всякого времени и потом дать место русский солдат и мой денщик. Кто будет им считать?»
«Позвольте я». Высокий человек в коричневом камзоле поднял руку. «Сколько нужно считать?»
«Пусть будет две сотни, сеньор Франциско», — пожал плечами пруссак. «Все-таки это не нарезной ствол, а фузей, и заряжаться она гораздо быстрее, чем эти!»
Кивнул он на орудующего шумполом и молотком денщика. Наконец тот перезарядил штуцер и подал его господину. Барон поднял крышку замка, проверил пороховую затравку и, как видно, оставшись всем довольный, тщательно прицелился в дальнюю мишень. «Бам!» — грохнул первый его выстрел.
«Ваша очередь, господин подполковник!»
Алексей совместил мушку с вырезом целиком откинутого шитика. Выравниваем дыхание, а теперь плавный спуск. Бам! Приклад ударил в плечо. Никакого волнения у Лёшки не было. Он действовал хладнокровно и совершенно спокойно, как на обычных рутинных стрельбах. Одна только мысль царапалась в сознании. Ставки этого соревнования были слишком высокие. Ох, и неспроста это все затеяно пруссаком. Сейчас их страны стремительно отходили от бывших ранее союзнических отношений. Слишком уж много было между ними противоречий. А новый король Пруссии все явственнее демонстрировал силу своей армии, стоящей у границ двух империй. Почему бы и здесь прилюдно не щелкнуть по самолюбию русских? Ведь если проиграешь, то обязательно разнесут и представят все в выгодном для себя свете. Вон сколько вокруг иностранных дармоедов собралось. Да и штуцер батюшкин жалко. Как родной он мне, столько лет верой и правдой служил. Лешка как мог отгонял эти мысли, чтобы они не мешали работать с оружием. Тщательно осмотрев гладко отшлифованную пулю, он завернул ее в мягкий кожаный пластырь и начал забивать шомполом ствол. Рядом со штуцером господина возился и немец-денщик.
«Ваш усок благородие, позвольте, я вам буду перезаряжать», — предложил командиру Тихон. «А то что вы тут с этим молотком? Германский-то господин, вон он отдыхает».
«Сам я, Мухин, сам. Спасибо тебе, братец», — отверг предложение солдат Алексей. «Ты давай с духом собирайся и думай загодя, как действовать будешь». «Никак нам нельзя немчурей этой проиграть, иначе они ружье твое заберут. А какой ты егерь будешь, ежели без ружья останешься?»
«Я им его не отдам», — скинулся солдат. «Пусть хоть чего они со мной делают».
«Ну вот и думай, значит, Тишка, головой», — кивнул подполковник. «Тут ведь помимо точности этой самой стрельбы еще и сноровка нужна в заряжании, ибо на время состязания у вас будут». «А перед этим ведь вам еще и две версты вдоль берега предстоит пробежать. Вот ты и смотри, как дыхание свое не сбить. Применяй, рядовой Мухин, нашу егерскую смекалку». Штуцера были опять перезаряжены, и стрелки выпустили еще по одной пуле в свои цели.
«Пять выстрел!» — оповестил всех собравшихся пруссак. «Ну, теперь слово «За наш нижний чин!» «Господа, пока их отвезти на исходный рубеж, предлагаю всем немного подкрепиться!»
На взгорке у реки уже были накрыты пара походных столиков, и все присутствующие с веселым гомоном устремились к ним.
«Почему вы не пить вино, господин подполковник? Вы боятся утратить твердость рук?» — с насмешкой спросил фон Корф. «Впереди только лишь стрельба из пистоль, все основное уже позади. И скоро мы глядеть на результат. Не правда ли очень интересно?»
И он отпил из своего фужера. «Да, согласен, интересно», — подтвердил Егоров. «Но стрельба из пистолей тоже требует твердости, навыка и хорошего глазомера. Это совсем непростое оружие, его нельзя недооценивать. И чуть пригубил из своего фужера. У большинства собравшихся были при себе зрительные трубы. Все-таки в среде дипломатов и представителей европейских держав не было случайных и бедных людей. Они вполне могли себе позволить такую дорогую вещь. Теперь же они с огромным интересом наблюдали за двумя поединщиками. Вот сопровождающий соревнующихся человек резко взмахнул рукой, и две фигурки бросились по берегу реки в сторону огневого рубежа.
«Молодец! Ах ты, хитрец, Тишка! Какой смекалистый!» — пробормотал Егоров, вглядываясь в окуляр.
«А ну-ка, поясни, подполковник, что он там такого измыслил?» — поинтересовался Суворов. «Бежит вроде последним, он как прусак по песку резво скачет, словно бы породистый рысак несется. Видно, что он гораздо здоровее нашего егеря».
«Да в том-то и дело, ваше высокопревосходительство, что наш-то смекалисти этого рысака», — усмехнулся Лёшка. «Тот вон по берегу напрямую понесся, аж песок из-под его подошвы вылетает. А наш хоть даже чуток и подотстал, но зато немного левее взял, и, видать, он теперь по натоптанной тропинке бежит, не упирается. У кого из этих двоих дыхание к концу пути будет лучше?»
«Ну да, ну да, вот ведь лис!» — усмехнулся Суворов. — Ну-ну, поглядим, как там далее будет.